Мы читаем труды Бааля Сулама, введение в книгу Зор, 105-я страница, пункт 13. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы здесь. Итак, 13-й пункт, введение в книгу Зор. Первую категорию, материю, то есть проявление действий любой сути, раскрывающейся нам, мы способны воспринять полностью, так как они объясняют, полностью удовлетворяя нас, суть, находящуюся в материи. Так что мы совершенно не страдаем от отсутствия возможности постижения самой сути и не нуждаемся в ней, так же, как не испытываем потребности в шестом пальце на руке. Другими словами, постижение материи, то есть проявление действий сути, совершенно достаточно нам для всех наших потребностей и познаний как в постижении собственной сути, так и в постижении любой сути вне нас.
Ну, то есть это понятно, что наш материал, его мы чувствуем, его мы можем изучать, можем постигать его, можем, собственно, целую науку мы строим вокруг материи. На живом, растительном, животном уровне, все вот эти три уровня мы постигаем в нашем мире, и нам понятно, что это такое, ясно. Настолько, насколько нам это нужно открывать. Это все перед нами, и наши внутренние способности, то есть разум, чувства, весь наш инструментарий, все то, что мы можем построить, этого все достаточно для того, чтобы раскрыть эту материю. В этом у нас есть полное обеспечение и удовлетворение.
14-й пункт. Вторая категория – форма материи, также постигаемая нами абсолютно ясным и достаточным образом, так как мы познаем ее в конкретных практических опытах, исследуя поведение материи. И так мы приобретаем все наше знание, на которое действительно можно положиться.
То есть это значит, что формы, которые приобретает материя, то есть материал мы, скажем, изучаем, скажем, сапрамат или металлургия. Металлургия я знаю, но это же не на иврите. Это на русском языке и на испанском. Нет, сапрамат это совсем другой предмет. Ну хорошо, неважно. А природа материи, скажем, железо. Я изучаю железо, сколько там, или сталь, сколько там есть магниума, железо, сколько там никелей, компонентов. И что получается в результате? Какие там внутри структуры? Там есть кристаллы. А, ну металловедение. Ну, я и не слышу, и не важно. Они все равно этого не понимают. Но это то, что я изучаю материю, материалы, их компоненты, условия. Это одно. Форму, которую приобретает материал. Разные могут быть формы, которые я могу придать ему и через это изучать его. То есть форма материи, форма материала. А я нахожусь в таком мире, который полон разных форм. Эти формы обычно, если это приходит от природы, извне, без моей работы, то эти формы также указывают на какие-то качества, которые есть в том материале. Скажем, я смотрю на железо, там есть кристаллы. У воды совсем иная форма, скажем, жидкость или у газов. Почему все они устроены по-разному изнутри, скажем, на микроуровне, атомном? И когда мы мне представляют какую-то форму, скажем, дерево, лед, вода, горы, камни, полно всего, то я из внешней формы также могу познать, каковы их внутренние свойства. То есть материал и форма, облаченная в материю, это я могу изучать очень ясно, потому что это связано с тем, с материалом, с материей. И когда я строю разные формы, то тогда и, исходя из этого, я также изобретаю новые материалы, которые подходят тем формам, которые я хочу получить. Я не могу построить какой-то большой столб, скажем, из бумаги. В соответствии с этим я строю это из дерева или из стали. То есть в этом есть много науки. То есть форма, облаченная в материю, дает нам учебу, познание, и мы используем это, и нет у нас в этом никаких проблем. Так вот, материя и форма, облаченная в материю, то есть мы устроены так, что мы это раскрываем в природе в полном виде. Это понятно? Да. Что? Дайте ему микрофон, пожалуйста.
Рав, это не совсем понятно, насколько мы можем воспринять.
Насколько мы можем и насколько нам нужно.
Это называется полным.
Я не чувствую в этом какой-то дополнительной необходимости. Насколько я чувствую необходимость, я восполняю это и открываю. То есть это мне дано открыть. Это дано мне для открытия. То есть я это чувствую, и я после этого ощущения открываю, что это такое.
Это, например, то, что в последние годы ученые раскрывают, что исследования все субъективны.
Да, насколько я могу раскрыть, насколько это дано мне, это все относительно постигающего человека.
Совершенство относительно того, что я в данный момент...
Мы всегда говорим относительно человека, а не какого-то другого создания. Я не знаю никаких других созданий. Кто раскрывает, кто проверяет? Мы говорим также и не о том, что мы исследуем инстинктивно. Собака идет по улице и все время проверяет обонянием, что же происходит. Что значит, что собака будет открывать что-то новое? Раскрывает материю, форму, облаченную в материю? Нет, она действует инстинктивно. Природа заставляет ее. Мы же говорим о том, что не природа заставляет меня, обязывает. Но я нахожусь в исследованиях. Я совершаю открытия, и тогда я открываю материалы и формы этих материалов, которые эта материя приобретает. Это поверх того, выше того, с чем я родился, то есть разумом и ощущением, в котором я существую. То есть я в этом существую, но это я все развиваю.
Он говорит об инстинкте?
Нет, он не говорит об инстинкте. Он говорит о том, что нам дано раскрывать материал и форму материи. Нам, а не животным. Животные ничего не открывают, потому что они действуют, исходя из инстинкта. Они не открывают чего-то новое. То, что у них инстинкт. Инстинктом называется заданная программа внутри тела организма. Как они действуют, так они открывают. Это не называется новыми открытиями. Это не развитие. Да.
Если мы говорим о мерах объединения между нами, можно говорить о материи и форме, облаченной в материю?
Еще нет, но потом да. Да, материя и форма, облаченная в материю. Отдача и свойства формы отдачи. Действительно, это что-то новое. Что такое амиком?
Вопрос. Вот это свойство, возможность исследовать материю и форму, облаченную в материю, это исходит из слабости или из какой-то способности?
Нет, я не понимаю.
Я могу привести пример.
Ты можешь сказать так, что ученый, бедняга, у которого там есть какое-то внутреннее давление, да, где-то там у него заноза сидит такая, И он, бедняга, бегает за тем, чтобы раскрывать разные вещи и в силу внутреннего давления. И потом получает Нобелевскую премию. Почему? Потому что чувствует вот эту занозу. Это что, от потребности? Конечно, в силу потребности мы действуем. Если бы этот ученый чувствовал себя в таком состоянии совершенства, он же день и ночь сидел, чтобы пытаться что-то раскрыть? Конечно же нет. Теперь вопрос, как он относится к этой потребности? Или он благодарит за эту потребность, и ему не хватает еще разных желаний, чтобы вкладывать силы? Или все нормально? Все зависит. Ты не можешь сказать, что вот эта потребность приятная или неприятная. Это уже зависит от того, как человек на это смотрит. Если ты смотришь на него и думаешь, чего это с ним? Я бы лучше отдохнул, а он вот находит себя так. Потребность должна быть. Кроме этого мы ничего не измеряем.
Я не помню, в какой статье мы учили, что совершенство творения — это оставить вот эту недостающую часть для того, чтобы человек продвинулся. Это как мы даем детям не законченные ответы, а чтобы они сами достигли этого. И то, что нам недостает, и что мы можем достичь, это именно материя. Я об этом спрашиваю.
Мы постигаем через материю. Конечно, мы должны приготовить материю и форму в материи. Желание получать, которое приобретает форму такую, что становится отдающим. Нам нужна материя, форма, облаченная в материю. Если у меня нет потребности, и мне не важно к чему, и я даже не знаю к чему, меня приводят в какое-то место, и я не знаю, чего-то мне недостает, что я тут хочу. Я сваливаюсь в какую-то группу, изучают каббалу, я ничего не знаю. Только есть какая-то потребность, в общем, потребность. Мне сейчас надо придать этой потребности форму, сформировать ее. Ну, давайте продолжим.
15-й пункт. Третья категория — это абстрактная форма. То есть, после того, как форма проявилась по отношению к нам, воспроизведенная в материи, сила нашего воображения позволяет совершенно отделить ее от материи и изучать абстрактно, отдельно от любой материи, как, например, достоинства и положительные качества, о которых идет речь в книгах о морали. Когда мы говорим о свойствах правды, лжи, гнева и героизма и прочем, мы имеем в виду их абстрактную форму, свободную от любой материи. Мы наделяем эту абстрактную форму достоинствами и недостатками. Но знай, что отношение к этой третьей категории со стороны серьезных ученых весьма осторожное, поскольку невозможно полагаться на нее на 100%. Ведь легко ошибиться в том, что абстрагировано от материи. Например, идеалист. Если он не религиозен, превозносящий абстрактную категорию правды, может решить, что даже для спасения жизни людей от смерти не произнесут его уста ни слова лжи преднамеренно, пусть даже весь мир перестанет существовать, но не таково мнение Торы, говорящей: «Нет ничего выше спасения души». А ведь если бы мы занимались исследованием правды и лжи, когда они воплощены в материи, тогда эти понятия воспринимались бы с точки зрения их пользы или вреда для материи. И тогда, после многочисленных экспериментов, проведенных в мире, увидев множество жертв, потерь, которые причинили лжецы и их лживой речи, а также большую пользу приверженцев правды, которые соблюдают правила говорить только правду, мы пришли бы к выводу, что нет более важного достоинства, чем правда, и нет ничего более низкого, чем ложь. Если бы идеалист понимал это, то, конечно, согласился бы с мнением Торы и принял бы, что ложь, если она спасает от смерти даже одну человеческую жизнь, неизмеримо важнее величия и ценности абстрактной правды. Ведь нет никакой очевидности в этих абстрактных понятиях третьей категории, и нечего рассуждать об абстрактных формах, которые еще не воплощены в материи этого мира. Это лишь пустая трата времени.
Ну, это огромная проблема в нашем мире для тех людей, которые не изучают истинную науку, когда, в общем-то, наука Каббала заставляет нас быть очень практичными, отдаляться от разных видов философий, полагаться на что-то, как будто бы. В этом проблема. Потому что человек, который находится в соприкосновении, в контакте с разными фактами, начинает из этих фактов потом строить результаты, которые не строятся точно и не состоят из предыдущих в чистом виде фактов, но добавляет туда какие-то абстрактные формы. И так приходит к ситуации, когда строит соответствие с этим какие-то формы жизни, какие-то новые формы, и эти формы неосуществимы. То есть абстрактная форма — это проблема. Там мы ошибаемся, и достаточно часто. И каждый любит фантазировать, каждый любит представлять себе какие-то красивые формы, которые подходят ему согласно его характеру, эгоизму и тому, как ему представляется. А тут, поскольку мы не находимся точно в материи, куда это облачается, поэтому мы не знаем, где правда, где ложь, поэтому мы отдаляемся от формы, которая облачена на материал. И там она уже становится весьма туманной, зыбкой, и мы можем добавлять то, что мне кажется, что мне приятно и хотелось бы. И тогда мы находимся в фантазиях, которые приводят нас к огромным разочарованиям. Да.
Что это значит, что нет ничего, что стояло бы спасению души? Что можно обманывать? Это мое личное такое спасение души. Так что, можно лгать? Если так, я могу оправдать все спасением души. Это то, что здесь написано.
Первое. То, что ты знаешь, понимаешь и чувствуешь, это все ты знаешь, чувствуешь и понимаешь. То есть эти вещи полностью субъективны. Твои, личные. Насколько это правильно или неправильно, это то, что кажется тебе сейчас и вот здесь. Ты уже знаешь, но в соответствии со своим жизненным опытом, что завтра это может быть наоборот. Правильно ведь? То есть, можно ли мне обмануть, если это правда? Так правда, это вот на ближайшие 5 минут, которые есть в тебе сейчас. Так прежде всего, так это не правда, а некая основа, такая временная, совершенно не постоянная, которая тебе сейчас кажется. Относительно этого я ничего сейчас не могу мерить. Относительно этого я ничего не могу мерить. То, что мне кажется. Хотя я уверен, да что такое? Да никто меня не сдвинет с места и не переубедит никогда. Но мы же знаем, нет такого. То есть я уже не могу устанавливать состояние правильно. Это то, что во мне. Теперь, то, что является истиной и ложью, то, что я говорю, то, что мне кажется сегодня правдой, завтра будет выглядеть ложью, а то, что выглядит сегодня ложью, завтра может быть истиной. Так относительно чего я тогда все измеряю? Относительно человеческой жизни, материальной и духовной. Это эталон. Тут ничего не можешь сделать. Это вне меня. Если я могу спасти себя или спасти его, нет ни правды, ни лжи. Потому что все эти вещи относительны. Мы ведь знаем, Малхут Высшего становится кетером Нижнего. Это вот вообще это предмет, носитель смены правды лжи.
То есть слова «и увидел обратный мир». Это относительно линии, это правда. Три линии.
Три линии, да, это вак истины.
То есть я увидел обратный мир, и совершенно не имеет отношения к тому, что мы видим сейчас в этом мире.
Правда, потому что весь этот мир — это все ложь целиком.
Тут было предложение о спасении души. Из этого исходит предложение?
Да, если перед тобой спасение жизни, тебе можно все. Потому что относительно этого факта, жизнь, смерть, материальный или духовный, все твои представления, все твои умствования не стоят ничего. Потому что они все приходящие. А жизнь или смерть — это такой факт, когда ты не можешь уже повторить.
Еще вопрос. Отсюда вышел вопрос.
Да.
Как же в этом мире мы совершенно не занимаемся ложью, если у нас нету учителя, а мы все заблуждаемся. Если бы вы нас сегодня не учили, то мы все так блефовали бы.
Нет, этот блеф дается свыше, и ты нормально, ты продвигаешься.
Но это то, что я слышал в последнее время.
Нет, 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 нет. Тут надо понимать, что продвижение, прежде всего, все продвигаются. Весь мир продвигается к единой цели. Только вопрос, с каким темпом, и вопрос, посредством каких ударов или конфеток. Но все продвигаются. Ты говоришь как будто бы так. Я свободен, я ошибаюсь, делаю, что мне вздумается. Да нет. Ничего ты особого там не делаешь. Все мы марионетки. Но если мы говорим о ускорении, которое мы можем придать в правильном направлении и быстро прийти к раскрытию, к открытию, к тому, чтобы стать людьми, а не заниматься глупостями и проблемами, то сейчас это становится уже... Относительно этого мы проверяем. Но весь процесс, который мы прошли на протяжении всей истории, каждая секунда была обязательной. Так и должно было быть. Да.
Когда человек представляет себе форму объединения, как один человек в одном сердце, это не абстрактная форма относительно материи?
Да. Ну и что?
Так как же? Почему же так?
У тебя есть форма, которая в материи?
Нет.
Нету. Так в чем вопрос? Можем ли мы посредством этих абстрактных форм прийти к чему-то? Конечно же, да. Следующая ступень у меня всегда является абстрактной. Это не форма в материи. Я еще не раскрываю эту форму. Я раскрываю в своем материале, в своем желании получать, я раскрываю форму, то есть ступень, то есть этот мир, там, где я сейчас нахожусь с вами. Что значит следующий мир? Абстрактная форма. Так как же я этим занимаюсь? Я этим занимаюсь для того, чтобы приблизить себя туда. И также я не строю ту ступень. Я вызываю свет, возвращающий к источнику, он мне ее строит. Хороший вопрос. Я занимаюсь абстрактной формой. Да, мы сейчас строим между собой группу хорошую, хотим объединиться вместе, хотим раскрыть там следующую ступень. На следующей ступени мы более объединены. Как? Мы не знаем точно. Да и не пытаемся это построить. Насколько? Мы тоже не знаем, каким образом, и формами тоже не знаем, но мы стараемся. Вот это старание вызывает свет. Свет, возвращающий к источнику, он возвращает, он придает нам форму. А не то, что я сейчас с тобой строю что-то такое конкретное. И я не могу даже фантазировать, придумать себе. Это называется, приложил усилия и нашел. Находка. А хороший вопрос. Да, уместный.
Но у нас, вы объяснили, и несмотря на то, что это не совсем пока еще понятно...
Ну, я готов. Ну, я готов объяснить еще раз. Следующая ступень ты никогда... Поэтому называется следующая ступень. Ты никогда не можешь представить себе ее в материи. И форму ты не знаешь, и материю ты не знаешь. Ничего. Только свет, возвращающий к источнику, тебе ее строит. Но стремиться к ней, представлять себе, что там больше отдачи, больше любви, чего-то больше, этого достаточно. Ты можешь в этом ошибаться. Конечно, что ты ошибаешься. Изначально? Конечно. Ты что, можешь правильно представить, что такое духовная ступень? От ступени к ступени, когда ты находишься в духовном, ты тоже ошибаешься.
Я рисую абстрактную форму из материи, исходя из своей облаченной формы в материи. То, что
да,
я...
тебе больше не на чем оставаться.
И я знаю, что это приведет меня к абстрактной форме. А претензии, которые мы слышим снаружи, что мы занимаемся философией, чем-то нереальным и так далее.
Секундочку, вот с этим я не согласен. Я должен сформировать себя более хорошим образом. Скажем, у меня ребенок испорченный, я хочу, чтобы он стал лучше. Я передаю его в детский сад, в хорошую группу. Это называется, что я занимаюсь чем-то абстрактным. Я жду, что вот это хорошее общество повлияет на него, и он станет хорошим ребенком. Что, разве это нереально? Самое главное, что есть у меня в жизни, я что, такие эксперименты с ним провожу? Нет, конечно же. Тысячу раз я проверю, хорошее ли там окружение, и передаю туда. И с помощью этого он меняется. То же самое я хочу сделать с собой. Только где этот тот самый детский сад, я буду правильно расти? Мне говорят, такого нет. Ты должен сам его создать. Но если я умею построить детский сад, так мне не нужен сам детский сад. Нет, тебе говорят, но ты попробуй создать такое окружение, и тем, что ты пытаешься, ты начинаешь, кроме того, что ты меняться посредством этого окружения, ты начинаешь понимать природу творения изнутри. Внутри ты раскрываешь программу, ты раскрываешь Творца, внутреннюю силу природы. Не то, что ты просто стал лучше, ты уже понимаешь разницу между добром и злом, что это за эти ступени, это в этом разница. Но, в общем, вещь очень практическая. Нам, кроме этого, и не надо больше ничего. Мы должны поменяться, мы должны быть более соединены. Вот нынешнее общество и кризис все это нам раскрывает. В чем разбиение? Разбиение между нами, в объединении между нами. Поэтому мы не можем устроиться и поладить в этом мире. Как быть более объединенными? Группа, нам нужна группа, нам нужен новый детский сад. Очень хорошо. Давайте строить. Это то, что сейчас, в общем-то, на повестке дня. Как раз я получаю очень хорошие такие отклики. Но это то, что рассказывают. Я не знаю, как это воспринимается. И в Америке, кстати, тоже. Люди начинают понимать, что все решения – это самое практическое решение. Совсем как раз совершенно не туманное и не абстрактное. Но дальше. А, кто-то хотел там спросить. Да, пожалуйста. Вот там сзади.
Доброе утро. Асаф из группы Центрального Тель-Авива. Я хотел бы узнать... У меня несколько вопросов о форме абстрактной от материи. Может быть, я начну с того, что если мы находимся в материальном мире, то какое место есть у абстрактной формы от материи? Ведь все здесь противоположность Творцу.
Каждый раз ты стоишь перед будущим, перед следующим моментом. Это называется абстрактная форма. Этого нет у животных, у зверей. Но у человека всегда. Я представляю себе, что будет через секунду, через несколько часов, завтра. И это уже абстрактная форма, к которой я стремлюсь.
Мысли.
Мысли.
Желания.
Да.
Мои желания абстрактные, будущие, они являются материалом?
Ну, скажем. И мы просто должны уже заканчивать и перейти к следующей части.
Прежде чем мы переходим к следующей части, споем песню.
בורא לראות בקומה הראשונה נמצאים החברים ואילו בשנייה השלם עושים בדרך לבורא אומרים מקובלים לבטח נגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לשאול ולברר למצוא את העליון כי שם הוא מסתתר תדאג לחברים עשה זאת בשמחה כי רק בין האחים נמצאת אהבה בדרך לבורא אומרים מקובלים ובטח תגלה שאהבת אחים עונה את הרצון לישון ולברך שתי קומות למי שמעוניין את הבורא לראות